Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас композитор Антон Висков. И мы говорим о концерте 27 октября в Большом зале Московской консерватории в 2 часа дня. Он пройдет, он будет включать в себя музыку нашего сегодняшнего гостя, мистерию композитора Черепнина, о котором нам сейчас Антон несколько слов рассказал. Это ученик Римского-Корсакова. Человек, живший на рубеже 19 и 20 веков, вынужденный потом эмигрировать в Европу, написавший, вот как это часто бывало у мигрантов, которые фактически жили на чемоданах, они надеялись, что вот-вот им удастся вернуться, но их нахождение в Европе там затягивалось, они там оказались, ведь это не добровольная была эмиграция, они вынуждены там были жить и мечтали вернуться в Россию, но, к сожалению, вот не получилось. И вот эта тоска по родине вполне возможно стала одним из побуждающих мотивов к тому, чтобы написать чудесную ораторию, мистерию хождения Богородицы по мукам, обратиться к этому древнему апокрифу средневековому. И он прозвучит как раз 27 октября также на концерте. И кроме того, концерт пройдет в сопровождении одного из постоянных гостей Радио Вера, протоиерея Артемия Владимирова. Он будет презентовать свою новую книгу, посвященную Пресвятой Богородице, она так и называется, «Богородица, Дева, радуйся». И я знаю по отзывам, поступающим на наши программы «Семейный час» с участием отца Артемия, их с удовольствием слушают люди, которые от храма очень далеки. Хотя бы просто потому, что, ну, отец Артемий, он во всех смыслах очень интересный собеседник, но он еще, конечно же, говорит таким богатым, изысканным языком, что для людей, ценящих речь, это такое настоящее наслаждение. Поэтому на концерте, ну, максимально широкая аудитория, да, может присутствовать, и это будет очень, ну, по меньшей мере любопытно, а уж по максимуму, по-моему, и захватывающе. Совершенно, судя по той электронной музыке, которую мы сейчас уже услышали, это будет прям настоящее событие.
Мы сейчас до перерыва слушали духовный стих. Он очень красиво звучит, и стилизация Антона, она, конечно, впечатляет. Но у меня вопрос возник, пока я слушал. Опять же, до того, как мы включили это произведение, вы говорили, что духовные стихи, они в основном, я думаю, большинство людей об этом знает, исполнялись в народе. Соответственно, без их пели люди без всякого академического образования, без всякой претензии на знание музыкальной культуры, слухом, голосом. И мне всегда казалось, что народный стих, он просится именно в такой народной обработке. Это не значит, что кокошник у человека должен прорасти сразу же. Но, тем не менее, здесь вот какая-то такая нарочитая академичность, мне кажется, присуща в том треке, который прозвучал. И не является ли это вмешательством в первоначальный замысел такой народности духовных стихов?
Наша роль композиторов — это вмешиваться, вообще-то говоря, поэтому, естественно, конечно, мы вмешались. Сейчас духовный стих переживает, на мой взгляд, второе рождение. Именно в фольклорной традиции, потому что вот я часто встречаю музыкантов, которые, ну, не очень часто, но встречаю, по нынешним временам это действительно часто, которые исполняют духовные стихи различные, в частности, под аккомпанемент колесной лиры, старинного инструмента. Да. Да, вот, например, я даже в поезде, который, в электричке, который, так сказать, едет в Сергиев Посад, вот есть человек, который либо...
Серьезно?
Да,
даже
который
там?
Поет, да, либо с гуслями он это поет, а духовные стихи со звончатыми гуслями совершенно изумительно. Именно народными голосами вот эта традиция, она... Вообще она еще в 90-е годы начинала возрождаться благодаря творчеству ансамбля «Сирен». И вот Андрей Котов, который возглавлял этот ансамбль, он пел очень много духовных стихов. И потом уже вот когда, так сказать... Ведь сейчас интерес очень большой к духовной жизни и к творчеству, народному духовному творчеству, вот, который, собственно, и представляет эти духовные стихи, он велик. И надо сказать, что вот, ну, как композиторы, вот, которые мы, вот, ну, как Глинка сказал, что музыку создает народ, а мы, композиторы, ее аранжируем. Вот мы ее аранжируем. Вот, естественно, естественно, поскольку «Благовест» хор академический, то вот это звучит так, как может звучать академический хор. Я очень был бы рад, если бы этот духовный стих был исполнен также исполнителями, владеющими народной манерой, в частности, с аккомпанементом каких-то вот фольклорных инструментов, в частности, колесной лиры или гусли. Вот.
Колесная лира — редкий инструмент. Редкий. С ним связана очень трагичная страница в истории русской музыки. До революции огромное количество людей, таких калек-перехожих, да, как их иногда называют, с колесными лирами ходили по селам, исполняли духовные стихи. И, в общем, не очень духовные тоже, прямо скажем. Но случилась трагедия. В 30-е годы этих колесников, как их называли, собрали, где-то свезли на территории современной Украины и расстреляли. Вот их просто долго какое-то время собирали по всем дорогам и уничтожили. И поэтому колесная лира на долгие десятилетия была забыта. И возрождение началось только в 90-е годы и медленно-медленно идет по сей день. У нас на радио «Вера» пару лет назад была замечательная программа с Натальей Сербиной, женщиной, которая много лет возрождает традицию исполнения разных произведений на колесной лире. Вот можно найти 8 марта 2017 года, я сейчас уточнил, была у нас эта программа. Можете найти в нашем архиве, послушать.
А вы, Антон, к колесной лире, испытывая такую симпатию, не думали о том, чтобы ввести ее в качестве одного из инструментов, на которых ваша музыка исполняется?
Сейчас вообще есть мастера, которые уже делают колесную лиру, я знаю. Они просто перенимают фольклорные образцы, которые чудом где-то сохранились, они вот делают на основе их современные инструменты. А поскольку я связан вот с исполнительством, скажем, академическим, то я звучание колесной лиры имитирую звуками органа. Ну вот, поэтому у меня вот некоторые есть духовные стихи, стилизации, где орган представлен как такая огромная, большая колесная лира.
Но это они же родственники.
Конечно, это, конечно, не баховский орган. Вот, но...
Антон, а для вас что самое ценное в той программе, которую 27 октября вы представите?
Мне ценная сама вот эта, так сказать, как сейчас говорят, концепция, потому что когда богослов, писатель, поэт, пастырь выходит на сцену большого зала, это уже симптоматично, как сейчас говорят, или знаково. Это очень приятно, когда вот академический зал, в котором исполняются, собственно, ну, симфонии, там, какие-то концерты, он вдруг превращается в некое такое пространство, которое наполняется глубоким духовным, не только художественным, но и глубоким духовным православным содержанием. И это знак времени, когда еще можно было представить так, что вот священник выходит и Слово Божие отнесет людям, когда он говорит свободно. Вот. Это вообще очень хорошо, на мой взгляд. И мне кажется, что в других странах, ну вот, скажем, трудно представить священника, который выходит в Карнеги-холл, например, и начинает проповедовать христианство. Вот, такого быть не может. Вот, его, так сказать, сразу будут недовольны. А мне кажется, что у нас все-таки страна в духовном смысле как была, так и остается передовой.
Там еще и отца Артемия нет просто такого. Такого второго уже и нету. Мы же понимаем тоже. Это особенность.
Мы его туда не пустим, он наш.
Мы сейчас будем слушать песнопение на абиссинском языке. Может быть, уже сейчас не всем понятно, что такое абиссинский язык. Это Эфиопия. То есть Гумилёва почитать, Николая Степановича, вот там у него много как раз упоминается. Эфиопия, но как раз вот еще в произношении, в наименовании, как Абиссиния. Давайте послушаем.
Мне просто хотелось добавить, что это песнопение «Богородицы, Девы, радуйся». Вот, оно входит в цикл вот таких ораториальных песнопений, оратории христиане. Это песнопение древних христианских церквей, вот, которые мы тоже исполнили в свое время с ансамблем «Благовест». И вот одно из этих песнопений это «Богородица, Дева, радуйся» на абиссинском старинном эфиопском языке, солист Дмитрий Степанович.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. И напомню, что в гостях у нас композитор Антон Висков, музыку которого мы и слушаем сегодня в эфире. И сейчас прозвучало духовное песнопение на абиссинском языке «Богородица, Дева, радуйся». Антон, вы знаете, я не владею абиссинским. И если бы мне не сказали, что это «Богородица, Дева, радуйся», я бы подумала и даже сейчас легко себе представила, пока слушала эту музыку, такое исполнение где-нибудь, скажем, в «Арена де Верона».
И светское произведение.
Современное светское произведение, ну, в декорациях Дзефирелли, например. И легло бы идеально. Как вы это делаете?
Я думаю, что я учусь у Дзефирелли, поэтому, собственно говоря, вот, и есть это маэстро, да, но, к сожалению. Вот, вы знаете, это все-таки академический жанр, эта вещь была написана к 2000-летию христианства. Был такой цикл концертов в Московской филармонии в Большом зале консерватории, и поэтому академический жанр, он диктует, ну, некие условия существования. Это действительно вот оркестр, это хор, это определенный, так сказать, уровень художественного, так сказать, воплощения, где следует применить какие-то композиторские приемы, которые были наработаны веками. Вот. И в данной ситуации, ну, вот это воплощение вот этой темы, оно получило именно в такой вот академической манере. Но мы сейчас видим о том, что музыка очень интенсивно развивается, различный жанр проникает друг в друга, и, в частности, в академическую музыку проникают какие-то приемы из других жанров, в частности, из эстрадной музыки, из электронной, из фольклора. Вот. И то, что сейчас существует синтез каких-то различных музыкальных направлений, то синтез культур, синтез различных художественных течений, это очень хорошо, и, безусловно, это рано или поздно породит какие-то совершенно потрясающие шедевры, которые встанут на уровне вот с мировой академической музыкальной музыки, скажем, с Бахом. Вот. И какие-то вот предвестники этого есть. Например, я считаю, что творчество Владыки Илариона, оно открывает совершенно новые пути, которые соединяют прошлое с настоящим и открывает вот новые перспективы развития музыки для всех нас, для всех современных композиторов, кто обращается к духовной тематике.
Я считаю, что это очень круто, тот синтез, о котором вы говорите, что он сейчас имеет место. Бердяев еще в начале 20 века писал о двух основных тенденциях в развитии искусства, которые он заметил, да не только искусство, в широком смысле культуры. Он выделил синтез с одной стороны, а с другой стороны анализ. Так вот, анализ преобладал. А анализ в контексте вот этого бердяевского текста «Кризис искусства» называется статья, это попытка расщепить материю, раскубить, расквадратить, да, вот, то есть вот, ну, как он смотрит на то, что делают кубисты, например, да, или футуристы и прочее, работа со словом, очень важная и бесконечно талантливая работа. Но в основе ее лежит попытка расщепить человеческое существо, какой-то, ну, творческий акт и посмотреть, а что внутри.
Тут надо говориться все-таки, извини, пожалуйста, что перебиваю, надо говориться о том, что он это делал применительно к искусству своего времени, то есть в середине второго десятилетия 20 века.
Да, безусловно, авангард, футуризм, кубизм, основные направления в искусстве того времени, связанные именно с поисками новых форм, они про это. Это анализ, да, а синтез, он как-то, ну, как он Скрябина, по-моему, он приводил в пример в качестве одного из таких синтезаторов, простите, да, но вот как попытка воссоединения распадающегося на части мира в единое целое и поиск гармонии внутри. Это другая задача. Художественная и смысловая тоже, на мой взгляд. И она как раз, по-моему, по своему вектору, она религиозному поиску очень близка.
Конечно. Но мне кажется, что все-таки технология в искусстве, она определяла развитие музыки, в частности, архитектуры, постоянно, особенно ну, и в средние века, и в творчестве великих композиторов, скажем, Бах или Моцарт и Бетховен, они настолько технологичны, что с ними ни один авангардист, ни один кубист никогда не сравнится, потому что их искусство или искусство готического собора. Вот, я не думаю, что современный архитектор, который сейчас возводит хай-тековские здания, способен сделать вот такой собор. Вот, он просто этих знаний у него нету. А тем не менее, раньше строили, вот, и рассчитывали эти удивительные, точно так же, как Бах или Гендель, рассчитывали конструкции своих ораторий, своих каких-то полифонических, многоголосных композиций. И если мы сейчас их посмотрим, то они сначала, как Сальери, они разъяли...
Алгебра и гармония.
Да, алгебра и гармония, и разъяли музыку как труп. Это у них все было. Вот, поэтому здесь должно быть какое-то сочетание духовного начала с технологическим началом. Вот, а, скажем, вот искусство России, в частности, архитектуры или музыки средневековой, оно свидетельствует о том, что технологии у нас были не очень развиты. В частности, большинство великих памятников архитектуры, которые сохранились до нашего времени, они построены не русскими, они построены в основном итальянцами, вот, которые привносили технологии, которые обучали русских строителей, а то, что осталось вот от музыки того времени, оно технологически ну, в достаточной степени беспомощно. Вот, и это следует признать, поэтому я считаю, что вот в этой идее это расчленить и понять, как это устроено, ничего плохого нету. Любое искусство, оно начинается в первую очередь с овладением навыками профессионального мастерства, с техники и с познания технологий. А если уже есть у тебя за душой, так сказать, какое-то духовное, то оно проявится. Вот. А что имел в виду Бердяев? Конечно, искусство начала XX века, оно претерпевало некий кризис, но оно, в первую очередь, духовный кризис претерпевало. Здесь нужно понять посыл этого искусства. Вот. В частности, это работа кубистов, чему они были посвящены, темы их искусства. Вот. Можно в кубистической манере достаточно проявить свою духовную составляющую, свое знание технологии. Вот. Но, тем не менее, там имело место, ну, скажем так, отход от этой технологической основы и замена ее, ну, скажем так, псевдо какими-то навыками, которые, в общем-то, может сделать и непрофессионал. Скажем, тот же Тмалевич, он в академической живописи проявлял полную беспомощность, точно так же, как и Шомберг, вот создатель новой системы, так сказать, композиции, которые, в общем, в достаточной степени тумозрительны.
Как... Некоторые искусствоведы с вами очень не согласятся.
Я тоже сижу и по поводу Малевича, и по поводу Шомберга.
И у нас была программа когда-то, с женщиной, которая специализировалась на как раз творчестве Малевича. И разговор зашел об академической живописи Казимира Малевича.
Там есть что предъявить. Да, но это другая история. Это сейчас не основная тема, безусловно, нашего разговора. Вот. Но то, что вы говорите, это невероятно важно. Когда мастеру необходимо владеть и навыком синтеза, и навыком анализа, и то, и другое, безусловно, пригодится. И без этого, в общем-то, невозможно создать
шедевр. То, что, вот, скажем, в начале 20 века композиторы представляли новые направления, ну, от них мало что оставили. Там замечательно, конечно, есть имена, там и есть Рословец, и Лурье, и Мосолов, и Половинкин, но кто их сейчас знает, и насколько их музыка, так сказать, исполняема. В то время как, например, вот что осталось от того времени? Остался Рахманинов, его всенощные, его литургии остались Чесноков, который повсеместно в храмах поется. С другой стороны, в концертной жизни это Прокофьев, который создал абсолютно оригинальный стиль, но он наполнен очень тончайшей, виртуознейшей технологией. И плюс еще, конечно, высокие художественные там идеалы, воплощенные художественные начала и традиции, конечно, которые идут от русской музыки.
А Черепнин? Черепнин. О котором мы сегодня говорили, он в этом списке какое место занимает?
Черепнин, он очень интересный композитор. Я считаю, что это один из, может быть, единственных русских музыкантов-импрессионистов. Его музыка очень тесно связана с живописью, возможно, французских импрессионистов и вот с новой русской духовной живописью, с творчеством Нестерова, Васнецова, с какими-то экономическими написанными тенденциями того времени. Вот. И он очень интересный композитор, но он представитель модерна русского, потому что он стал известен, в первую очередь, благодаря балетам, поставленным русскими сезонами Дягилева, в частности, «Павильон Армиды». Вот. Очень интересная музыка, балетная вполне, но он также был очень... плодовитый духовный композитор, у него несколько литургий, всенощные бдения, и это новая московская синодальная школа, опять же, русский духовный модерн, как искусствоведы говорят, новорусский стиль, неорусский стиль.
27 вот, октября в Большом зале Московской консерватории в 2 часа дня можно будет услышать Черепнина, можно будет услышать музыку Антона Вискова, нашего сегодняшнего гостя. Это будет большой концерт, необычный, невероятно такой насыщенный смыслами. Он называется «Богородицу и Матерь Света возвеличим», то есть фигура Пресвятой Богородицы там в центре. И не случайно сегодня те музыкальные композиции, которые у нас в эфире звучат, они касаются Пресвятой Богородицы. В основном это вот одно из самых известных песнопений. Автор текста Архангел Гавриил, как мы уже говорили, «Богородица, Дева, радуйся». Евангельский эпизод, очень известный, Евангелие от Луки, связанный с Благовещением. А в конце нашей программы прозвучит покаянный стих Богородицы. Покаянный. Это что-то уже новое?
Нет, нет. Нет, это, опять же, стилизация духовного стиха. Всем нам есть в чем каяться. Вот. И такая типично русская мелодия, которая также сделана в обработке для солирующего сопрано, замечательная солистка Ирина Дубовская и Московский ансамбль духовной музыки «Благовест».
Билеты, кстати говоря, вот мы не сказали, где их можно будет приобрести. Поскольку протоиерей Артемий Владимиров будет участником этого концерта и презентует там свою новую книгу, можно
он
приобрести...
Он духовник Алексеевского женского монастыря.
Да, он духовник Алексеевского женского монастыря. Можно будет там, в церковной лавке Алексеевского женского монастыря. Это, знаете, это вот на третьем кольце второй Красный сельский переулок. Дом 7, строение 8. В общем, это метро Красносельская, кто на метро, да, а кто
там
на машине.
Там огромный торговый центр рядом, а отовсюду видно Красный храм всех святых.
А временами еще и слышно во время богослужения, конечно, там колокольный звон. Красивое место, там можно в лавке купить билеты.
В консерватории, наверное, тоже
в
можно.
В консерватории, конечно, в кассе.
Еще можно, да, в консерватории, да, а еще да. Можно редкассой воспользоваться. Redkassa.ru, да. Там тоже будут продаваться билеты. 27 октября, 14.00, Большой зал Московской консерватории.
Мы заканчиваем нашу программу с Антоном Висковым, замечательным композитором. Антон, приходите к нам всегда.
Спасибо,
мы
очень
рады.
Приятно с вами.
И слушаем покаянный стих Богородицы. Прощаемся с вами, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Счастливо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».